свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас у нас с ведущим рубрики «Кинообозрение» Андреем Загданским пойдет речь о другой статье российского эксперта. Мы обсудим новый фильм о русской мафии, снятый известным мастером философско-гангстерского жанра Дэвидом Кроненбергом. Надо сразу сказать, что в картине играет все ярче разгорающаяся звезда сегодняшнего кинематографа – американский актер датского происхождения Вигго Мортенсен. Готовясь к своей роли русского вора в законе, Мортенсен совершил большое, многонедельное путешествие по России. Не зная языка, он один, без переводчика, объездил не только Москву и Петербург с их окрестностями, но и весь Урал. Мортенсен изучил уголовный жаргон и лагерный этикет, стал экспертом по блатной татуировке, научился произносить свои реплики по-русски и по-украински. Во время съемок Мортенсен не расставался с щетками, которые уголовники сделали из расплавленных корпусов пластмассовых зажигалок. Он даже украсил свою гримерную русскими иконами. И все-таки, скажу я, забегая вперед, ничего не помогло. Из фильма получилась очередная клюква, вроде тех голливудских лент, которым еще Ильф и Петров дали общее название «Княгиня Гришка».
Прошу вас, Андрей.
Новая картина канадского режиссера Дэвида Кроненберга называется «Eastern Promises», и по-русски фильм перевели как «Порок на экспорт».
Придумали название.
И, наверное, правильно, поскольку трудно перевести идиому и игру слов, заложенную в оригинальном английском названии. Фильм рассказывает нам о русской мафии и ее страшных темных преступлениях, совершенных в замечательном диккенсовском Лондоне.
We think he might be Russian mafia.
In Russian prisons, your life story is written on your body. In tattoos. If you don't have tattoos, you don't exist.
Фильм начинается с того, что в некотором роддоме в Англии русская женщина, русская по происхождению, рожает ребенка, девочку, и умирает. Сироту подбирает, опять же таки, русская по происхождению женщина, которая работает в этом роддоме. В вещах покойной матери медсестра находит дневник. Дневник, на удивление, подробный и обстоятельный. В дневнике лежит карточка из ресторана в Лондоне. Девушка приходит туда для того, чтобы найти родню сироты. И, конечно же, оказывается в самых серьезных перипетиях фильма. Конечно же, владелец ресторана, обстоятельный, милый и очень доброжелательный человек, в действительности глава русской мафии, и все абсолютно, кто так или иначе связаны с ним, это русская мафия.
И тут надо сделать большую паузу. Дело в том, что тема русской мафии уже, конечно, не первый раз появляется в американской массовой культуре. И каждый раз, когда это происходит, я с ужасом смотрю на экран, потому что человеку русской культуры крайне неприятно смотреть, как его изображают на экране в американских гангстерских фильмах. И тут я однажды пожаловавшись на это своему американскому товарищу, он мне сказал, говорит, а итальянцам, по-твоему, лучше? Ведь для всех американцев итальянцы это не Микеланджело, Леонардо, а это крестные отцы сплошные, это сплошная мафия. Так что ничего тут специфически оскорбительного для нас нет. Так что, может быть, зря мы так обижаемся.
Дело, наверное, не в оскорблении, связанном с тем, что речь идет о мафии. Мафии и бандиты есть у любого народа. Дело не в этом. Унизительно видеть нагромождение культурных стереотипов, которые принадлежат к самому низкому уровню любого культурного портретирования, если это слово в данном случае уместно. Я не так хорошо знаком с русской мафией, но, тем не менее, я не могу себе представить, чтобы русские бандиты пили водку с утра до вечера.
Каждый раз, когда на экране появляется русский человек, рядом с ним стоит бутылка водки. Вместо зубной щетки у него бутылка водки стоит.
Я не могу себе представить, чтобы, открыв русский ресторан в Лондоне, хозяин ресторана непременно выложил настоящую печь, точно такую, как должна быть где-нибудь в 19 веке, стоять в углу какого-нибудь поместного дома с непременным изображением двуглавого орла.
Мне кажется, закусывают они борщом. Вообще, кулинарная тема, вы меня извините, это больная тема. Я не могу на это спокойно смотреть, потому что в фильме работает много русских актеров. Я сужу потому, что там русские слова многие говорят без акцента. Но они могли бы сказать, что если на стене висит меню, написанное по-русски, то не должно быть в меню такое блюдо, как блины с кабачковой икрой.
Вы знаете, Саша, беда даже не в блинах с кабачковой икрой. Беда в этом постоянном смешивании русского и английского языков. Я совершенно не понимаю, почему русские бандиты должны периодически говорить друг с другом то по-английски, то по-русски. Я не знаю, зачем.
На плохом английском и на плохом русском.
Да. Unidentified woman died December 20th, 2313. My son commits a murder, and no one thought to tell me about it. I'll probably find out more once I get her diary translated. A diary. It's always good to have someone who I can trust to do simple tasks. You want to go for a drink? What did this man want? He wants the diary. Forget any of this ever happened. Stay away from people like me. Знаете, я все время, сидя в зале, пытался смотреть на этот фильм не русскими глазами. Представим себе, что здесь сидит китаец, или албанец, или кто угодно, который не знает русских реалий, не знает деталей русской жизни, русского языка, и смотрит на это непредубежденно. Конечно, для русского зрителя этот фильм пропал, потому что он просто вызывает идиотский смех. Слишком много глупостей, слишком много штампов, слишком много клише. Но, с другой стороны, американский зритель находит в нем другое. Он находит в нем новый гангстерский сюжет, новый гангстерский поворот. Невинные украинские девушки, которые становятся проститутками в Лондоне, какие-то негодяи. Обо всем этом он читает в газетах. То есть ничего такого придуманного тут нет. И конъюнктура, скажем конъюнктура, так. Это сегодняшняя мафиозная, бандитско-преступная конъюнктура.
Итальянскую мафию отработали,
да.
Взяли
за русскую. Девушки с Украины и из России. Новая горячая тема жизни преступного мира. Но это не позволяет мне, при всей, так сказать, достоверности этой части истории, мы знаем, что действительно, да, преступный мир торгует с женщинами из Украины, из России и так далее. Все это происходит в действительности, но это не позволяет мне принять правила игры фильма. Вот в чем дело. Я сужу не о достоверности с точки зрения газетной полосы, а с точки зрения психологических отношений, мотивировок, персонажей. Вот в это я не верю. В этом проблема фильма для меня. You can't afford to be careless in any area. Don't look at her anymore. How did you get in here? There are always open doors. Family's important to you people, isn't it? I don't know things that you don't know. This is bad for us. Вы знаете, это ставит вопрос более широко, как изображаются русские на американском экране вообще. Должен сказать, что обычно это смехотворно. Я не помню, чтобы я видел какой-нибудь хороший фильм на русский сюжет. Что вполне естественно. Представим себе, сколько идиотских фильмов снято про Америку в России. Один мой знакомый этим зарабатывал на жизнь. Он возил по американским университетам отрывки из фильма, где изображалась Америка в Советском Союзе. Это было сильно уморительное зрелище. Но однажды я видел передачу из сериала «Закон и порядок», где речь шла о русской мафии. И там-то я увидал один довольно интересный сюжетный поворот. Прокурор американский встречается с главой русской мафии в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич, где-то там. И русский уголовник говорит американскому прокурору: «Нас Сталин не сломал, неужели вы думаете, что вы нас сломаете?» И вот тут я подумал, что этот поворот они еще недостаточно разработали. И вот в этом фильме попытка показать русский уголовный мир со всеми татуировками, с воровским законом, она где-то смехотворна, но она вполне понятна, что они пытаются нащупать новый какой-то материал. Нащупать это еще не значит найти. Я согласен с вами, что экзотика татуировок, мира, воров в законе, преступных группировок, сложившихся на территории бывшего Советского Союза, все это достаточно экзотично и интересно. То, что они пытаются исследовать новую территорию, это похвально и, наверное, так сказать, совершенно оправдано, но не получается. Это вот в чем беда.
Несмотря на то, что в фильме играет один из самых интересных сегодня актеров.
Между прочим, Вигго Мортенсон, которого мы видели в этом фильме, пожалуй, лучшее, что есть в этой картине. Он говорит по-русски чище всех.
Это, потому что он датчанин, ему легче дается.
А может, потому что он поэт, и у него, так сказать, ухо лучше
тоже
ориентировано на музыку
поэт,
другого языка.
Верно.
Его интонирование очень близко к русскому языку. Меня его русские фразы не раздражали, в отличие от других героев, которые звучали совершенно чудовищно, с моей точки зрения. И тот персонаж, которого он создает...
Двойной агент.
Да, который живет двойной жизнью и совершает моральные и аморальные поступки. Этот персонаж мне вообще как бы...
То есть мы должны пояснить, что он работает на ФСБ.
Да, и он в договоре со Скотланд-Ярдом, и он, так сказать, должен в конечном итоге вывести на чистую воду всю эту мафию. А может быть, он просто хочет подняться по иерархической ступеням этой мафии и стать наверху. Мы не знаем. Очень часто эти двойные агенты, которые являются, с одной стороны, полицейскими, а с другой стороны, оказываются внедренными в структуры мафии, забывают уже, кто они на самом деле. Они хотят сделать карьеру и там, и там.
Такой намек есть в фильме.
Во всяком случае, так картина. картина заканчивается. Мы не знаем, чего же он добился в конечном итоге.
Но мы видим его как русского крестного отца. И, конечно, перекличка с крестным отцом Копполы в фильме, несомненно.
Да, только за спиной нашего Вига Мортенсона русская израстовая печь с двуглавым орлом.
I need to know who you are.
Show some respect.
This respect.
The Mori were like a contagious disease. There's no cure once they've touched you.
Eastern Promises.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Джентрификация. Как это делают в Нью-Йорке. Музыкальная полка Соломона Волкова.